программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и преподаватель Института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем разговор о фильме, четырехсерийном документальном фильме Александра Николаевича Архангельского, который назывался «Жара». Премьера этого фильма состоялась на телеканале «Культура». Этот фильм посвящен 70-м годам советской истории, в основном истории города Москва, когда советская интеллигенция приходит в церковь. Приходит активно, приходят люди очень значительные. И вот как сказала шеф-редактор этого фильма Ксения Лученко, что сейчас возникла потребность осмыслить то, что произошло, посмотреть назад, подвести промежуточный итог, с чего они начинали и куда в итоге пришли. Но об этом мы говорили в прошлой передаче, говорили вообще о том, что такое интеллигенция. Вот с вашей позиции, Константин Андреевич, мы ознакомились, что такое интеллигенция, вообще кто приходит в церковь. И то, что заметили многие люди, которые отзывались на этот фильм, обсуждали его, что, собственно, сама церковь там не показана. Куда они пришли? Мы должны, наверное, смотреть сегодня по замыслу автора. А я еще раз повторю свою такую позицию, что это фильм не биографический, это фильм не о церкви, как сказал его автор Александр Архангельский, это фильм «Призыв к размышлению и напоминание». То, что этот фильм напоминание, для меня особенно важно, потому что, как оказалось, то, о чем говорит Александр Архангельский в этих четырех сериях церковной жизни 70-х годов, сегодня никому не известно. Я вот хочу сразу сказать, что в Древней Церкви был такой, как мне кажется, очень благородный обычай, вообще такое очень духовно какое-то прочувствованное правило, что после гонений те исповедники, которые претерпели страдания за веру, они являлись высочайшим авторитетом в церкви и всегда к ним прислушивались и так далее. Помним ли мы сегодня тех, кто активно проповедовал Христа, Евангелие, церковную жизнь тогда, в советское время, претерпели за это? Сегодня помним ли мы их, что мы о них думаем? Но не только это, а вообще, как их приход в церковь интеллигенции, повлиял ли он на церковь? Никакого ли влияния не оказал? Вот такие вопросы, наверное, нужно обсудить и сейчас. А для тех, кто не смотрел фильм «Жара», я хочу сказать, что смотреть его нужно обязательно и пересматривать, и думать. Фильм очень динамичный, поэтому с первого раза все задумки автора не подметить. Некоторые лица, фамилии, события просто мелькают, но все это имеет особый смысл и для Александра Архангельского, который человек тоже очень глубокий, поэтому к его мне не нужно прислушаться. Но для тех все-таки, кто не смотрел, кроме того, что нужно посмотреть обязательно, фильм доступен в интернет, можно зайти на сайт телеканала «Культура», там посмотреть все четыре серии. Каждая серия 44 минуты продолжительностью. Еще скажу о названии. Название «Жара» – это такой сквозной момент художественный, относит нас к жаре 72-го года, когда начали гореть после осушения. Знаете, такая советская мелиорация была, осушали болото, думали, что будет хорошо, а получилось очень плохо, торфяники загорелись, горят до сих пор. И сам Александр Архангельский сказал, что вот эти пожары, которые привели к таким почти катастрофичным последствиям в 2010 году, это для него очень важно. И тоже об этом он хотел бы сказать. Параллель времени сегодняшнего с тем временем 70-х годов, чтобы была более очевидной. Поэтому в каждом фильме он повторяет вот эти вот образы жары, показывает много хроники советской. И названия у фильмов тоже соответствующие. Вот если первый фильм называется 1972, то второй фильм называется «Осушение смысла». То есть образ жары, образ засухи, такого суховея, который все высушивает на своем пути, все живое, привел к тому, что люди образованные, мыслящие, ищущие какого-то духовного смысла, тех, кого привычно называть интеллигенция, ищут этот смысл и разными путями приходят в церковь. Потому что советская реальность действительно уже приводила человека к тупику, к бессмысленности. Как многие сказали в этом фильме, люди не понимали, зачем вообще жить, в чем смысл жизни. Давайте пойдем просто по серии, расскажем, что там в каждой серии показано, и попрошу вас, Костян Андреевич, дать какие-то комментарии. Может быть, с чем-то вы согласны, с чем-то не согласны, потому что фильм действительно авторское высказывание. Это позиция его автора Александра Архангельского. Итак, основная художественная идея – это жара летом 1972 года, под Москвой горят торфяники. И вот эта фраза, которая повторяется, «иссушение смысла», «осушение смысла». И люди, когда говорят, хотелось, чтобы жизнь просто имела какой-то смысл, надо было куда-то бежать. Вот ощущение того времени. А церковь, христианство было подпольем. Это говорит Архангельский в фильме. Но мы же все-таки помним, что более-менее в 70-м году была и какая-то церковная жизнь, которую, кстати, немного показывает Архангельский, более-менее официальная, все-таки церковь получила таки официальный статус, признавалась государством. Действительно ли все христианство, которое было в нашей стране, было подпольным христианством тогда, в 70-е годы?
Ну, конечно же, нет, была и официальная церковь. Никто не мог не заметить ее существование и в нашем городе, и в Москве, и в других крупных городах Советского Союза были храмы, они действовали, совершалось богослужение. Хотя надо сказать, что вне богослужения церковь не могла тогда действовать. Мало того, даже проповеди, как правило, составленные заранее, проверялись специальными людьми на предмет возможной идеологической диверсии. Хотя уже в 70-е годы, я думаю, что это было не так, поскольку заранее духовенство составляло уже нечто такое обтекаемое, лишенная, как правило, какой бы то ни было связи вот с конкретной исторической реальностью, в которой жили христиане тогда.
Так куда они приходят, эти интеллигенты? Они приходят вот в эту официальную церковь или все-таки они приходят в какую-то параллельную реальность церковную?
Я думаю, что здесь и то, и другое. Они, конечно же, приходят в церковь, они воцерковляются, они крестятся, поскольку даже в семьях советских интеллигентных крещение уже не считалось даже некоторой семейной традицией. Часто даже в профессорских семьях дети были некрещенные, хотя сами родители часто были крещенные. Еще, может быть, в довоенное время или сразу послевоенное время эта традиция сохранялась. И вот они пришли в церковь, они стали христианами, они стали ходить в храмы. И это было очень заметно, это был даже определенный вызов, поскольку среди белых платочков, в основном в храмы у нас были наполнены женщинами такого пожилого возраста, и вот вдруг среди этих платочков мелькнет молодое лицо, женское или мужское, и это, конечно, был вызов тому образу церкви, который насаждался советской властью, и тому образу советской молодежи, который советская власть культивировала. Где же он? Не на комсомольском собрании, не на стройках пятилетки, а он в храме. Это было сильно. Такие люди действительно подвергались гонениями, их отслеживали. Если они учились, их могли отчислить. Если они находились на какой бы то ни было более-менее престижной работе, их могли уволить. И это был действительно шаг такой серьезный и ответственный. Особенно в больших городах. Хотя и в маленьких городах за тем, кто ходит в храмы, наблюдали, следили, особенно по большим праздникам, это все известно, это показано в фильме. Комсомольские патрули отлавливали молодежь на Пасху. Все это было.
Вот первый фильм в основном рассказывает о священнике Глебе Каляде, доктор геолого-минералогических наук и тайный священник, как о нем рассказывают в фильме. Рассказывает о нем и его сын, протоиерей Кирилл Каляда, который сейчас настоятель храма на Бутовском полигоне. И действительно так получилось, что супруга как раз его отца, священника Глеба Каляды, она была из рода Амбарцумовых. Священник Владимир Амбарцумов, новомученик, был расстрелян на Бутовском полигоне. Это, получается, дедушка отца Кирилла Каляды. Священномученик Владимир Амбарцумов – это тесть отца Глеба Каляды, отец матушки Лидии, его жены. И вот сын отца Глеба Каляды, протоиерей Кирилл Каляда, на этом Бутовском полигоне служит и совершает церковное поминовение памяти многих новомучеников, которые там расстреляны, лежат вот в этой земле. Но все-таки, знаете, вопрос-то остается, и Даже в этом фильме автор фильма Александр Архангельский оставляет у разных участников фильма, кто рассказывает об этой истории тайного священника Глеба Коляды, несколько разных ответов. А зачем нужно было человека верующего? Вся семья его была верующая, его жена, его детей своих воспитывал в вере. Но зачем нужно было доктора геолого-минералогических наук еще делать и тайным священником? Причем так, что он долгие годы, чуть ли не 20 лет, не мог вообще никому сказать, что он священник, не прийти в храм, не служить, и служил литургию тайно, закрывая, завешивая одеялами окна, двери, включая радио на кухне погромче. Причем только для вот своей жены и детей. Смысл этого тогда зачем был? Как вы считаете?
Я думаю, что он просто стремился к священству, увидел в этом свое призвание. Хотя там подчеркивается, что он ученый и очень интересовался и был компетентен в той области, которой занимался. И я думаю, что это был какой-то призыв, который он услышал, которому последовал. И, конечно, вся эта ситуация, она выглядит, с одной стороны, вроде бы как некоторый героический поступок со стороны отца Глеба. С другой стороны, все это обнаруживает другую такую достаточно печальную ситуацию, поскольку и церковь, находящаяся вот под таким очень существенным прессом, где даже архиереи не могли рукополагать священников, тех, кто этого действительно достоин, тех, кто к этому действительно стремится и способен нести пасторское бремя. Все это было тайно, все это было обставлено таким образом, как будто речь идет о каком-то преступлении, которое нужно скрывать, которого нужно даже, может быть, стыдиться. Все это, конечно, создает вот атмосферу некоторой не то чтобы испорченности всего этого мира подпольного, но некоторого такого не очень хорошего осадка. Действительно, мы вот воспринимаем, может быть, тех людей, христиан 70-х годов, а еще раньше, подобные же интеллигентские группы церковные 30-х годов, как героев, как мучеников, действительно бросивших вызов бесконечно превосходящей их силе. Но, с другой стороны, мы видим, что такое вот подпольное положение, оно в определенной степени портит людей. Портит даже очень хороших людей.
Вы знаете, официальное положение портит гораздо сильнее. Вот с точки зрения сегодняшнего времени хочется все-таки сказать.
Да, вы тоже правы.
Столько разговоров сегодня о близости церкви к государству, о том, что эта церковь в самом таком простом, обычном смысле обычных людей, верующих, на самом деле портит. Это очень вредно. И это, между прочим, этот вопрос изучался еще в истории Византии. Посмотрите, сколько трудов написано, сколько выдающихся византинистов высказывали те же мысли, что действительно, когда церковь стала государственной, произошло огромное количество вещей, которые можно назвать как раз негативными.
Но это день сегодняшний, это несколько другая проблема. А здесь-то речь идет о том, что человеку приходилось скрываться, прятаться, в известной степени хитрить для того, чтобы быть христианином. Вот это ведь само по себе уже не страшно, но во всяком случае заставляет задуматься, как такое может быть, как это сказывается на самой этой среде. По-настоящему 70-е годы и вот начало этого церковного возрождения не только слава, не только вот как бы триумф пробившегося сквозь асфальт ростка, но это и по-настоящему трагедия этих людей. Может быть, даже на примере Глеба Коляды это в большей степени заметно. Когда он уже человек достаточно пожилой, наконец-то вышел из подполья, конечно, я не знаю многих подробностей его жизни, я видел отца Глеба, слышал его лекцию только один раз, но вот эта согбенность, это некоторая печать, которая была отложена вот этим сопротивлением и давлением на этих людей, она все-таки была заметна. Эти люди не могли на протяжении десятилетий дышать полной грудью, они не могли жить тем, что было для них действительно важно.
В фильме говорит кто-то из участников этого проекта о том, что ощущение было катакомбное. И Архангельский этот термин очень любит употреблять в каких-то интервью, он тоже говорил. Это было катакомбное христианство. То есть ощущение первых веков, веков гонений, первый, второй, третий век, начало четвертого. То есть вот это ощущение, вы можете такую параллель оправдать? Согласны ли вы с ним, что советское время напоминает первые века христианства?
Да, конечно, это было самосознание этих людей. Они действительно ощущали себя в катакомбах, там, ленинградских, московских кухнях. Они чувствовали себя христианами, которые совершают богослужения, совершают агапы где-то в этих самых катакомбах, опасаясь облавы.
Ну, вы знаете, все-таки мне как-то вот ваша версия про то, что это портит, она мне не очень нравится. Может быть, потому что сейчас действительно больше разговоров о том, что официоз портит людей, а что в первые века христианства тоже был такой эффект, то, что христиане прятались, разве их портило?
Понимаете, здесь и то, и другое. Мы живем по-настоящему, и 70-е годы, и 30-е годы 20 века. Это совершенно другой исторический период, это совершенно другой образ христианства. Христианство, которое уже давно утвердилось в культуре, христианство, которое уже стало многосотлетней духовной интеллектуальной традицией. И вот снова катакомбы. Это, конечно, ну, некоторое ниспадение, деградация, конечно же, в этом видна, особенно в нашей стране.
Деградация чего?
Деградация целой христианской традиции. Русская культура христианская, русская культура несет в себе и в качестве, как литература там, 19 века, и в качестве, как религиозная философия конца 19-го, начала 20 века, она несет в себе христианский импульс, во всяком случае, на уровне некоторого самосознания того, что это христианское. И вот теперь те же русские люди, правда, уже рожденные в Советском Союзе, рожденные, так сказать, под пятой, они вдруг обретают вновь для себя эти смыслы. Это, конечно, похоже на уже достаточно, можно даже сказать, пожилого человека, который снова пошел в первый класс. Вот это трагедия по-настоящему.
Ну, это трагедия такого космического масштаба. А мне-то как раз хочется вернуться к тому, как преподносит это время автор фильма. Он все-таки говорит о конкретных людях и их судьбах. Здесь совсем другой взгляд.
Да, я думаю, что он, конечно, им симпатизирует.
Чрезвычайно.
И им невозможно не симпатизировать. Действительно, это люди, сотворившие нечто максимально значимое и для себя, и некоторый ориентир, давший для всех остальных. Я сам по своему возрасту, конечно, не застал эти времена. Но я, например, очень хорошо знаю этих людей, да, которые по 20 лет провели там в кочегарках, которые после университета буквально оказались выброшены из жизни, если вообще доучились, которые были осуждены, например, и тоже значительное количество жизни провели вообще в тюрьме, прежде всего вот за свою правозащитную и в том числе и религиозную деятельность, участвовали вот в этих подпольных семинарах. Это действительно люди в какой-то момент, осознавшие себя не просто элементом какой-то машины, каким-то колесиком вот в этой всей советской трескучей действительности, а осознавшие себя личностью ответственной, личностью мыслящей, осознали себя христианами. Даже это, даже заодно это мы должны этих людей вспоминать, потому что очень многие из ныне живущих в подобной же ситуации с легкостью отрекутся от всего своего воцерковления, с легкостью предадут все то, чему сейчас они не только симпатизируют, но в чем участвуют, чем как бы живут.
Древняя церковь тоже говорила об этом. Вот это, скажем так, поверка веры реальным испытанием, когда людей сажают в тюрьму, пытают, убивают, не отречешься ли ты. Эта поверка веры была очень значима для древних христиан. Об этом тоже нужно вспомнить. Ну хорошо, эти люди в другой совершенно эпохе, когда действительно христианская культура вдруг показала какую-то брешь. Как сказал режиссер, вот сейчас вышел фильм о Тамбовском восстании, Андрей Смирнов, он сказал: «А что такое революция в истории России? Это оценка, которую история поставила Русской Православной Церкви». Это очень жестокие слова, но вот так видит мыслящий, осмысляющий историю России человек. Но все-таки вот об этих людях такой-то вопрос возникает. Вот интеллигенция пришла в церковь, да, пришла ниоткуда. Из вот этого советского вакуума, из этой вот духоты, которую описывает Архангельский, очень много советской хроники показывается. Многие люди не поняли, зачем это Архангельский показывает. А Архангельскому принципиально важно показать, что такое советский строй. Люди хотели услышать о вот этих подвижниках, их жития, их биографию. А Архангельский снова и снова рассказывает об этих советских реалиях, показывает хронику, пропагандистские фильмы. Огромное количество минут и десятков минут в этом не таком большом фильме это съело. Причем он вынужден был отказаться ради этого от кадров с выдающимися людьми, с их словами, с их образами, ради этого. Ради чего он это делает? Я призываю всех задумываться. Это он делает не просто так. Для него это очень важно. Потому что действительно в этом фильме, вот я, допустим, увидела, что христиане более всего противостояли вот этому советскому удушью. Как, впрочем, до сих пор, до сегодня для меня это так. Именно христианство, именно церковное сознание, церковная жизнь была антагонистом вот этому советскому существованию и советской идеологии. Но все-таки, вот вы сказали, да, тоже о каких-то личных знакомствах с теми людьми. Вот они тогда пришли в церковь, они повлияли на церковь. Сегодня вы видите, что церковь, такая, как она есть сегодня, в России, уже не в Советском Союзе, что она из-за вот этого прихода интеллигенции, массового прихода интеллигенции, обращения интеллигенции в 70-е, что-то приобрела, как-то изменилось, к хорошему, к плохому. Вообще, что они привнесли? И сегодня они нужны этой церкви? Вот те люди, которые тогда в церковь приходили?
Ну, я думаю, что да, они привнесли достаточно много. Здесь мы можем говорить «они», подразумевая, конечно, людей очень разных, различного опыта, очень различных профессий, потому что вот мы, так сказать, обобщаем интеллигентов в какое-то единое целое, а интеллигенция, в принципе, таким единым целым не является. Это люди достаточно разные, достаточно разных профессий, достаточно разных интересов. И надо сказать, вот особенно, это, конечно, можно видеть из исследований, посвященных исторических вот этому периоду, что здесь огромное количество групп, некоторых даже вот кружков, движений, совершенно разных, причем не обязательно православных. Там были и католики, были много очень протестантов, сектантов, люди, которые увлекались восточной религиозной традицией. Все они так или иначе были связаны либо с гуманитарной интеллигенцией, а чаще всего происходили с технической интеллигенцией. Вот эти самые инженеры, которые вдруг осознали необходимость для себя духовного поиска, обретения какого-то действительно смысла, помимо социалистического соревнования и, так сказать, посиделок вот такого семейного или дружественного круга. Что-то искали, какие-то книги, что-то доставали, что-то пытались для себя найти, какие-то вот крупицы, зерна, смысла собирали и пытались это все в себя вместить. То, что они внесли, вклад этот, пожалуй, до сих пор еще не оценен. Я думаю, что фильм Архангельского – это первая попытка об этом заговорить, потому что не совсем действительно понятно, что они дали в церкви и каков смысл их вклада для нас сейчас.
А как вы считаете?
Мне кажется, что они, конечно, задали церкви некоторый образ, тот образ, который церковь несла в 80-е, в 90-е годы, потому что имена, например, Аверинцева, имена многих других не менее значимых, но, может быть, менее известных представителей нашей, ну, можно сказать, такой вот советской интеллектуальной элиты, можно назвать Бибихина, например, который здесь не упомянут, мелькнула там Рената Гальцева. Вот эти люди, они делали очень важную работу тогда, которая, может быть, незаметна и не так, можно сказать, значительна для нас сейчас. Потому что что там, можно сказать, поэтика ранней византийской литературы Аверинцева? Да, интересная книга, можно почитать. Что там его статьи, в том числе вот о надписи на Конхе Софии Киевской? Да, вроде бы интересно. Тогда это воспринималось совсем иначе. Тогда это было вот как бы окно в какой-то другой совершенно чудесный, необычайный мир. Что эти статьи в энциклопедии, например, философской, пятитомной, того же Аверинцева? То есть для нас это как бы тоже вот вроде бы никакого значения не имеют. Это тексты.
Ну как никакого значения не имеет? Имеет большое значение.
Да, имеет большое значение, но появились новые энциклопедии, появились люди, между прочим, гораздо более профессионально подготовленные для, скажем, описания тех же реалий, которые описывал в своих статьях Аверинцев. Аверинцев ведь, да, он ученый, но он прежде всего, конечно, просветитель.
Ну что интересно сегодня, может быть, статьи более обоснованные, более подкованные доступностью к мировому научному уровню. Но сегодня они не производят и одной сотой того эффекта, который производили те. Поэтому, вы знаете, это просто потрясающая разница.
Да, это потрясающая разница. А то, что говорится в фильме, например, о влиянии действительно на образ церкви, то он действительно, интеллигенция изменила церковь. Потому что даже один или два вот юноши, стоящие среди моря платочков, это уже как бы совсем другое. Это показывает, что церковь жива, что она вновь возродилась. Вот это даже само ощущение. И мало того, вот мы сейчас это все забываем. Скажем, в начале 90-х годов вот те храмы, которые сейчас поражают своим великолепием, блеском там золота, красотой икон, иногда в таком вот стиле несколько провинциальном, но очень ярком таком, ведь они, превращенные большевиками склады, обращенные в руины, очищались силами вот тех же самых юношей, девушек, тех же самых семидесятников. Они принципе, может быть, и никогда не привычные к такому труду. Вот выносили кирпичи, выносили мусор. Это ведь было. Это были именно они. Потом в 90-е годы это все схлынуло. Появились богатые люди. Появилось то, что характерно для нашей жизни сейчас. Но вот то вдохновение, конечно, и было привлекательно в церкви. И люди шли вот в эти руины. Шли в руины. Не вот эти уже благоустроенные и расписанные, и, так сказать, представляющие уже некоторое готовое место. Вот приходи и молись. Нет, они шли в руины для того, чтобы что-то дать, что-то отдать. И вот это, конечно, ощущение, которое сейчас, ну, практически отсутствует. Сейчас ведь воспринимают церковь скорее как некоторую скатерть-самобранку. Здесь можно что-то получить. А эти люди, они хотели отдать. Да, можно сказать, сейчас возвратить, что то, что они имели отдать церкви, не обладает такой уж неоспоримой ценностью. Что они туда несли?
Ну, мне какой? Кажется, обладает. Несли свой огонь, свое горение, свою готовность работать, причем работать интеллектуально и работать самым таким вот образом обычным, как вы сказали, кирпичи носить.
Да, и, между прочим, совершенно безвозмездно. Что не отнять у советских людей, так это особенно такого склада более-менее утонченного, городского, так это представление о церкви как о действительно другом мире. Это ведь отчасти было следствием как раз большевизма, что церковь, как некоторый град Китеж, вдруг возникший вот из этого озера. И люди туда пошли, в этот град Китеж. Это была новая земля и новое небо. И люди туда приходили. И там они действительно раскрывали, как бы расправлялись. То есть церкви можно было дышать свободно. Нельзя было дышать свободно на комсомольских собраниях, нельзя было дышать свободно на производстве, угу, каких-нибудь КБ, в НИИ. Там вот царила эта обстановка, может быть, для многих совершенно оптимальная, потому что я не прав, что советский строй, особенно в брежневском своем изводе, сейчас, может быть, сравним с этим образом удушающей жары. По-настоящему не для всех, посмотревших этот фильм, этот образ жары был воспринят как вот какой-то значимый. Да? Многие вот из тех отзывов, которые я начитал, написали, что ну, это натянутый образ. Почему? Потому что многие вот в этой ситуации застоя чувствовали себя оптимально. И сейчас люди воспринимают именно брежневскую эпоху как золотой век. Причем не только обыватели, но и люди, претендующие на какой-то интеллектуализм, мало того, и даже и представители духовенства. Тогда было хорошо. Тогда люди были нравственней, тогда государство следило, тогда было то социальное обеспечение, которого сейчас нет, тогда не было наркоманов, тогда можно было ночью пройти спокойно по улице и так далее. Люди ведь все это высказывают самым непосредственным образом. А те диссиденты, вот они боролись с этим, вот с этой замечательной, благоустроенной советской жизнью. И вот они получили лихие 90-е, разгул преступности, наркомании, алкоголизма и так далее. Это ведь достаточно часто воспроизводимая песня.
А что этому можно возразить?
Здесь как раз тот вопрос, который задает Архангельский. И возражает он этому, показывая тех людей, которые тогда представляли этих интеллигентов, пришедших в церковь. По-настоящему ведь вопрос о церкви, что она есть такое, какова ее подлинная реальность, какой ее подлинный смысл в истории. А смысл ее в истории не в том, чтобы, скажем, предлагать какие-то услуги духовного характера, а в том, чтобы преображать людей, даже тех немногих, которые способны все-таки преобразиться, для которых церковь – это не просто место, где они отдыхают, так сказать, от мирской суеты, не просто клуб по интересам, а место, где они творят, где они живут, где они дышат тем духом, который почиет на церкви.
Но все равно в вашей схеме получилось, что не только для вот этих советских обывателей, которые вспоминают, сколько стоила колбаса в брежневское время, но и для вот этих интеллигентов, которые пришли в церковь, все равно 70-е застойные годы, все равно это какое-то время достаточно плодотворное.
Да, плодотворное. Они жили полной жизнью. Они жили так, как хотели. На это не мог претендовать никакой советский обыватель. Все было заранее определено, весь путь, школа, армия, там институт, работа, пенсия. Все это было определено. А эти люди жили как хотели, в массе своей. Да, это был вызов, да, это обрекало их на очень тяжелое существование подчас, но они были свободны.
Но тогда, вы знаете, мне кажется, что это время, оно очень многих обвиняет. Прежде всего, вот если посмотреть на него так, как вы смотрите, хотя я не согласна, я все-таки считаю, что большинство людей просто не имели возможности узнать, где смысл. Они просто не встретили в своей жизни таких людей. И я их не могу обвинять. Но так, как вы говорите, все-таки для меня тогда делается более закономерным следующий вывод. Это время обвиняет тех, кто не стал вместе вот с этими людьми, о которых рассказывает Архангельский. Те, кто спокойненько пользовались всеми благами, которые давало вот это вот застойное время. Если человек в это время мог сделать выбор, потому что, в общем-то, такого напряжения, какое существовало в сталинское время, не было, такого ажиотажа, который существовал в хрущевское время, не было, вот это вот спокойная такая вот пелена на всем пространстве Советского Союза давала человеку возможность притихнуть, помолчать и самому определиться в себе. Так что же я хочу, что же я думаю внутри себя? Если вот вокруг вот этот официоз, вот эти вот заседания ЦК КПСС по телевизору, по радио, сводки с полей, и все хорошо, но я более-менее человек сознательный, взрослый, мыслящий, у меня есть мышление, есть какое-никакое образование. Если большинство людей в эти 70-е годы никакого выбора не сделало, а удовольствовались вот этой вот советской кормушкой, минимумом для проживания, то это их личный выбор и это их личная ответственность.
Да, поэтому вот этот период не воспринимается так остро, потому что… Да,
большинство людей потому что не смогут перенести того смысла, который неизбежно здесь встает.
Да, это время их обличает, обличает теперешних и патриотов, и монархистов, и церковных деятелей, которые не сходят с экрана телевизора, именно в том, что тогда они молчали. Тогда они были комсомольцами, тогда они были пионерами,
да.
Тогда они были счастливыми советскими обывателями, не помышлявшими ни о каком христианстве, не помышлявшими ни о какой церкви.
Да и не нужно оно им было, вот в чем дело. На самом деле в отзывах мы говорили в прошлой программе, в первой программе, посвященной этому фильму, сейчас вторая, говорили о том, что большинство рецензий и отзывов все-таки отрицательные. И в частности, вот одна рецензия, один отзыв, там обвинили Архангельского в том, что он процитировал, что на самом деле страшнее будет следующее время, когда в церковь придут сегодняшние атеисты и будут нас учить вере. Вот это время будет страшнее. И вдруг люди возмутились. Как? Зачем он такое сказал? Да он поклёб на церковь делает. А что? Почему вы так возмущаетесь? Да, он сказал то, что было в каком-то смысле пророчеством, и то, что потом, в общем-то, и произошло. Просто нужно отдавать себе отчет, что да, было такое время, 70-е годы, когда одни люди шли туда, а другие шли вот сюда. На самом деле для нас, для церковной памяти, мне кажется, это очень важно. Сейчас мы вторую передачу, посвященную обсуждению фильма Александра Архангельского «Жара», четырехсерийный документальный фильм о советской интеллигенции, приходящей в церковь, приходящей совершенно самостоятельно. Я хочу еще рассказать о содержании первой серии этого фильма. И так рассказывается о тайном священнике, докторе геолого-минералогических наук. Причем Архангельский хочет как бы донести до нас важность. Он говорит: успешный ученый, фронтовик, подчеркивает он, и тайный священник. Вот для Архангельского важно показать вот этот выбор этого человека. Он успешный советский человек. И те версии, которые предлагают разные участники фильма, зачем тайное священство было для отца Глеба Коляды. Сын его, протоиерей Кирилл Коляда, говорит, что это было сделано на случай уничтожения официальной церкви. Официальная церковь будет уничтожена, останутся тайные священники. Историк Беглов говорит другую версию. Рукополагали тайных священников для духовного роста своих духовных чад. Вот для этого рукополагали. Такая версия. А Александр Архангельский еще другую версию приводит, что именно отца Глеба Коляду призвали к такому тайному священству на долгие годы для того, чтобы он преодолевал разрыв науки и веры. Тогда была очень наука, полет в космос, все такое остальное. И вот такой человек, на самом деле он же не свидетельствовал о своем христианстве и священстве, поэтому тоже непонятная версия. И поэтому вот ваша версия, которую вы сказали, мне кажется, что она наиболее как раз…
Ну, тем более, это ведь он скрывал до самого последнего момента,
да,
свое священство. В этом отношении никакой особенный такой миссионерский импульс здесь нельзя подозревать.
Да, и такой тоже момент, что когда отец Глеб впервые пришел в храм в священническом облачении, это был храм Ильи Обыденного, а он был многие годы прихожанином этого храма, никто не знал, что он священник. И староста этого храма сказал: «Вы во что нарядились? То есть церковь встретила его довольно неприветливо в таком качестве. Он был потом настоятелем храма в Бутырской тюрьме. Так что это очень значимое, конечно, служение его было. И еще одна тема первой серии фильма, тема, которая потрясла очень многих, тема «Дети в верующих семьях». Вот, может быть, про эту тему мы поговорим тоже в следующей программе. А сейчас мы эту передачу заканчиваем, и еще у нас осталось 3 серии, которые мы должны обсудить. Обсудим их в следующих программах. Я уверена, что этот фильм стоит действительно пересмотреть всем, всем, кто ныне является церковными людьми. Это очень важная реальность. Ну и тем, кто не является церковными людьми, тоже стоит посмотреть этот фильм, чтобы пересмотреть свое сегодняшнее отношение к церкви. Потому что действительно, если мы не знаем историю вот этой церкви, которая для нас сегодня существует, мы, может быть, многого и в сегодняшней церкви не понимаем. Итак, о фильме «Жара». Сегодня в студии «Радио Град Петров» я беседовала с преподавателем Санкт-Петербургского института богословия и философии Константином Андреевичем Охлаком. Передачу вела Марина Лобанова. И в следующей программе, уже в 3-й программе, продолжим разговор о фильме Александра Архангельского «Жара». До свидания.
До свидания.